В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Лицом к событию». И сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. В Москве открылся второй международный фестиваль активистского документального кино «Делай фильм». Его организаторы говорят, что «Делай фильм» – это фестиваль документальных фильмов о городских инициативах, гражданских активистах, уличных художниках, социальных предпринимателях, а также о других исключенных и невидимых людях и сообществах. А все фильмы, участвующие в фестивале, повествуют о людях и объединениях, которые верят в возможность преобразования среды и общества собственными силами и уже сейчас воплощают такие изменения в жизнь. Ну, собственно, о том, кто эти люди, что за фильмы они снимают, и расскажут организаторы, участники фестиваля «Делай фильм». Сегодня они пришли в студию «Радио Свобода». И я представляю куратора направления фестиваля «Среда обитания и другие» Марии Семененко, продюсера документального киноальманаха «Код города» Анну Селянину, одну из авторов этого проекта Анну Рыбакову и режиссера документального фильма «Пост лимита» Владимира Стекачева. Вот сегодня все расскажут, что вы вообще делаете, почему считаете, что своими работами и своими фильмами реально можете изменить мир. Ну, как об этом заявляют организаторы фестиваля. Но для начала, Марийка, расскажите, пожалуйста, чуть подробнее все-таки о том, что же это за фильмы, как вы их находите, или они сами вас находят, и почему вдруг вы решили объединить их все под одной крышей.
Да. Кинофестиваль «Делай фильм», собственно говоря, это продолжение марафона городских действий «Делай сам», который проходит уже в течение 4 лет. И в прошлом году решили, что, собственно говоря, есть марафон городских действий, а можно еще, собственно говоря, и показывать видео или кино документальное про тех, кто меняет мир.
О том, кто эти действия предпринимает.
Да, кто эти действия совершает, собственно говоря. И в прошлом году прошел первый фестиваль, и мы решили это делать каждый год, то есть весной это «Делай сам», марафон городских действий, а осенью это кинофестиваль про тех, кто, про этих активистов.
А насколько сложно подбирать работы, вот все фильмы, которые потом должны демонстрироваться в ходе этого фестиваля?
Ну, если честно, то это необычный формат, потому что у нас есть два способа поиска фильмов. Первый – это конкурс на российское кино. Мы объявили летом конкурс «Отбор российского кино». И второе, у нас есть 4 направления, и по каждому направлению есть кураторы, которые отбирают международное кино, смотрят другие фестивали мировые и, соответственно, подбирают под направление фильма, который подходит.
Ну вот, и, кстати, я так понимаю, что многие фильмы зарубежные, которые будут демонстрироваться в рамках фестиваля «Делай фильм», они не самые свежие, не самые новые, но фактически в России демонстрируются впервые на большом экране.
Это верно, да. Многие были сняты 2012-2013, но мы решили, что целесообразно показать. Во-первых, они соответствуют идее нашего фестиваля, а во-вторых, действительно, их в России никто не видел. Все российские примеры, мы их сами переводили, делали субтитры и показываем.
Но, тем не менее, очень много и российских картин, я так понимаю, вот здесь сидят и авторы этих проектов, но не все зрители смогут увидеть эти российские картины на большом экране. Точнее, большинство российских картин не появится на экране. Почему?
Потому что фестиваль мы запустили летом, но летом же был принят закон, всем известный, о том, что необходимо получать прокатное удостоверение для того, чтобы демонстрировать российское кино. Даже в рамках фестиваля мы не можем, к сожалению, показывать кино без прокатного удостоверения.
Ну, а как же это вы будете показывать фильмы, например, фильм Владимира, у которого нет, я так понимаю, прокатного удостоверения? Более того, ваш фильм еще только существует как фрагменты или...
Нет, фильм уже полностью готов, просто будут показаны фрагменты. Ну, так как нельзя обойти закон этот, прокатное удостоверение, естественно, не сделал, потому что это занимает около месяца. И очень долго бюрократическая система, плюс надо в архив сдавать на бета-каме цифровое видео и куча всего.
Ну, в общем, это еще и дорого, насколько я понимаю.
Ну да, около 20 тысяч вроде бы. Просто мне показалось странно, потому что я делаю не как коммерческий проект, я все делаю своими руками, не вкладываю туда никаких денег. ну, мне помогали друзья, и я должен заплатить деньги, чтобы его показать.
Но, тем не менее, насколько я понимаю, организаторы нашли какой-то изящный выход из сложившейся ситуации. И вот вы говорите, что ваш фильм будет демонстрироваться фрагментарно, а какие-то фильмы будут показаны целиком. Ну, например, нашумевший фильм «Дети 404», который рассказывает о судьбе российских ЛГБТ-подростков, он будет демонстрироваться, я так понимаю, целиком.
Все верно, да.
Без всякого прокатного удостоверения.
Без. Ну, да, это был вопрос для нас актуальный, и мы его решили, придумав следующим способом, придумав новый формат, который мы назвали «Самопросмотр», потому что мы делаем сам. Соответственно, «Самопросмотр» — это индивидуальный просмотр. Мы открыли регистрацию на мероприятие, ограничили количеством 30 человек и нашли 30 ноутбуков, загрузили туда кино, и, соответственно, люди будут смотреть индивидуально на ноутбуках это кино, а потом обсуждать вместе с режиссером этот фильм. Соответственно, это некий формат, как, знаете, есть silent-диско, когда
каждый участник дискотеки надевает на голову наушники, и они находятся в одном помещении или на открытой территории, но музыку слышат только они.
Да, верно. Похожая система. Нам главное было, чтобы это был не опыт, ну, как паблик, не совместный, да, просмотр. Получается индивидуальный, но совместный. И потом можно будет это обсудить. Но, соответственно, да, у нас еще также есть кинокоробки, так называемые, где мы загрузили и 404, «Дети 404», и «После мента» полный весь фильм.
А, то есть не фрагменты.
Фрагменты будут на большом экране, да, а также в кино наших коробках будет полный фильм «После мента», и также еще другие российские фильмы, которые нам прислали на конкурс, а мы их как кураторы отобрали. Соответственно, мы придумали интересную такую конструкцию, также там поставили ноутбук, и ты можешь сидеть на диванчике и тет-а-тет смотреть кино, выбрав сам, прокрутив, уменьшив звук, прибавив звук, как видеоинсталляция.
Ну, таким образом, получается, что зарубежные авторы оказались в несколько привилегированном положении перед российскими, потому что они могут и пообщаться со своими зрителями, обсудить, рассказать, презентовать что-то.
Туда.
По ходу мероприятия непосредственно. Но теперь давайте уже о конкретных фильмах, о конкретных проектах. Я знаю, что в рамках как раз этого фестиваля должна пройти презентация очень интересного. И я так понимаю, впервые нечто подобное в России появилось. Это большой такой кросс-медиа-проект под названием «Код города». А вот здесь сидят у меня как раз и продюсеры, и одна из авторов этого проекта. Расскажите, пожалуйста, что это такое? А более того, насколько мне известно, вы уже даже получили какие-то специальные упоминания на российских фестивалях в этом году. То есть вот уже вас заметили и одобрили.
Да, на один фестиваль мы все-таки прорвались как-то без прокатного удостоверения.
Анна Селянина сейчас пояснит, да, что
смотрите, «Код города» – это кросс-медийный проект. Он развивается одновременно в нескольких направлениях. С одной стороны, это кинолаборатория, в которой этот проект и создается. То есть преподаватели, специалисты в области кино приезжают в какой-то город. Вот в том году мы приезжали в город Первоуральск.
То есть вы просто пальцем ткнули?
Нет, это была федеральная программа, которая называлась «Дома новой культуры», такой большой проект инновационных культурных центров. Дай бог этот проект все-таки осуществится на территории нашей страны. Но в рамках ДНК были выбраны три города – Владивосток, Калуга и Первоуральск. И так получилось, что в Первоуральске нам предложили сделать какой-либо проект, который вовлекает жителей города в какую-то творческую активность. Для того, чтобы в дальнейшем сформировалась вот эта культурная среда, которая и молодые люди, которые дальше будут, я не знаю, ходить в этот дом новой культуры, работать,
приобщаться
к новой культуре. То есть это такой декан на новый лад с новым контентом внутри. Мы тогда придумали сделать такую кинолабораторию, в которой местные жители, даже люди, которые до этого никогда не снимали кино, чтобы они могли туда прийти и начать снимать это кино. И мы решили, что они будут снимать кино про свой город, про то, что они хорошо знают. Они могут снимать... Тут важно что?
Какие-то конкретные истории или просто видовые?
Конкретные истории про свой город. То есть мы изначально просили всех, кто присылал нам анкеты, присылать описание или видео, какой-то маленький эпизод про то место, событие, явление или человека, который, на его взгляд, должен обязательно представлять uh-huh. его город. Потому что мы, когда заходим, не знаю, в Яндексе набираем там Ростов-на-Дону, мы видим ратуша, центральная улица, и президент жмет руку мэру на фоне нового стадиона к чемпионату
мира. И всем сразу, конечно же, понятно, что это Ростов-на-Дону и самые диковинные в этом городе вещи.
Ну, как бы да. А человеческого-то, а жители Ростова, или жители Первоуральска, или Екатеринбурга, или других городов, они ведь любят эти города совершенно за другие вещи.
Ну, давайте, чтобы было понятно, о чем, собственно, идет речь, посмотрим небольшую новеллу из этого проекта, которую как раз автором которой была Анна Рыбакова, и будет понятно. Ну, а слушатели, соответственно, услышат эту новеллу о пожарных, я так понимаю, пожарной бригаде Первоуральска.
Я пожар видел один раз в детстве, то есть до работы пожарных. Я считал, что пожаров вообще очень мало. Я служил в армии, оставался сверхсрочно, то есть у меня было уже звание с армии, пришел прапорщик. В те лихие 90-е как-то искал. То, что с детства мне снилось, что я хочу стать пожарным, это не было у меня такого никогда. Я не думал никогда об этом. Я считал, что пожаров вообще очень мало. Хотя сейчас я прекрасно знаю, что мы в смену выезжаем по 2-3 раза. То есть бывает такое, что даже в часть не заезжаем в пожароопасный период.
Меня зовут Андрей.
Меня зовут Олег.
Евгений.
Дмитрий.
Коля.
Меня зовут Геннадий.
Ну, привет. Машину забрали?
Нет.
Машину
ждем.
Для кого здесь денег, да?
Работают давно, все уже сработали, все уже да, как родственники. Мы живем тут, кушаем вместе, спим вместе.
Нельзя так говорить.
Ты видишь, что нужна кому-то помощь, а помочь не можешь. Вот это сложнее всего. Когда на твоих глазах, допустим, спасти кого-то не можешь, это очень сложно. Ребенок у меня 7-летний, 7, по-моему, лет было, на руках умер. Откачать не смогли. Тяжело. Я его вытащил. Дотащил до первого этажа, откачать не смогли. Скорая приехала, поздно. Вы умер, ребенок, умер. Тяжело, очень тяжело. Вот так. Что, работаем, привыкаем. Человек ко всему привыкает. Не нужно, наверное, быть, боюсь, остаться. Не нужно кому-нибудь. Хотя бы кому-нибудь. Да не знаю, как ты все жил. Все к чему-то стремился. Ребенку образование, да, что-то какие-то суета какая. Мечты такой, вроде бы и не было. Доработал до пенсии на месте. Хотя нет, на Камчатку хочу съездить. Не был ни разу. Хочу съездить на Камчатку. Говорят, неповторимый край.
Новеллу, автором которой была Анна Рыбакова, она сегодня с нами в студии. И эта новелла часть большого проекта «Код города», который состоит, я так понимаю, из большого количества из этих маленьких новелл.
И появляются все новые и новые.
Да.
Это бесконечный проект.
Но мне, признаться, не совсем понятно, почему вот эти вот новеллы, которые показывают жизнь отдельно взятой бригады пожарной части, отдельно взятого города, да, Первоуральска, почему они ассоциируются с каким-то вот активизмом, почему это рассматривается как проявление жизни гражданского общества или формирование его. Вот, или у каждой из этих новелл есть еще какой-то бэкграунд или, наоборот, дополнительное развитие, почему они вот привели к изменению среды, как говорят организаторы, изменению людей и сообщества. Вот можете пояснить?
Да, но на самом деле эта новелла существует не только на экране, не только на сайте. У нее есть такая небольшая история, продолжение. В день пожарных мы позвонили нашим друзьям, с которыми мы встретились во время обучения, сняли про них новеллу и предложили им показать новеллу, которую очень многие из них не видели, потому что не все смогли прийти на премьеру. И ребята собрались, позвали своих знакомых, и это был у них на самом деле...
Пожарные?
Да, то есть они объявили всем, что в день пожарного будет показан фрагмент из фильма «Код города», который уже имеет свое развитие, там приглашаются на фестивали. И это было для них событие, они там после показа все очень благодарили, и это как себя на экране увидеть, и для них это было такое очень впечатление. Просто не просто день там пожарных, угу. а такой кинопоказ про пожарных.
Понятно. Ну, то есть, таким...
И после, после какое-то продолжение идет, то, что они могут нам позвонить, там, например, пригласить куда-то, как код города, который когда-то их снимал. То есть это такое мини-сообщество.
Образовалось да. на месте пожарных, да? То есть такой...
Тут самое важное для меня в этой истории, что после того, как они показали эту новеллу в пожарной части, куда пришли пожарные из всех частей города, да, и они даже не ожидали, думали, там будут 5 человек, угу. а там собралось какое-то большое количество этих специалистов. Вот. И пожарные после этого жали им руки и говорили: ребята, мы здесь рядом, вот вам мой телефон, да, если да, что, да. звоните, я рядом. После чего мы нашим сталкерам, участникам сказали: а теперь у вас есть сюжет про скорую помощь, так. и есть еще эпизод у вас про полковника полиции. Вы, пожалуйста, туда тоже сходите, для того, чтобы жить. Дальше очень как бы спокойно жить в этом городе. Таким образом, получается, что «Код города» – это проект, который соединяет разные части города вокруг этого фильма.
То есть объединяет фактически объединяет людей, город, которые ну, вроде бы и живут в одном городе, но даже не подозревают да. зачастую о том,
при том, что
они такие.
Первоуральск – это город всего 150 тысяч человек.
Ну вот, насколько мне известно, фильм Владимира, который называется «После мета», он тоже о людях, которых, с одной стороны, может быть, не замечают, а с другой стороны, иногда это настолько специфическая часть общества, что вот о них, наверное, и важно, и нужно рассказывать. Я так понимаю, что вы рассказываете о детях тех, кто приехал работать по лимиту в советские времена в Москву, да, и, собственно, они лимитчики, а дети их постлимитчики. Хотя, по большому счету, это уже москвичи.
Да. Ну, суть в том, просто показать, мне кажется, ну, один из таких специфических наших внутренних культурных кодов. Те дети, которые родились в семьях вот, приезжих, они еще очень близки, и часто их родители в детстве возят в деревню. И они, получается, неотрывны от деревни. Если бы был коренной москвич, предположим, коренной городской, то он деревни практически не знает. А эти люди, они регулярно ездят, и они не оторваны. Они, получается, вроде как и городские, и в то же время и
как
сельские.
Как проводники фактически.
Да, да, и в то же время культур? Сельские ребята такие, потому что они хорошо представляют, что из себя представляет село, потому что многие, кто в Москве живут, ну, особенно вот если брать ну, мое окружение там творческих людей, кто именно в Москве росли, выросли, кто полностью пропитан городом, они деревню вообще не знают и сельскую жизнь. А эти люди, получается, они живут и в городе, и знают, что такое деревня, прям не понаслышке хорошо. А сейчас уже, сейчас уже нет такого массового наплыва, сейчас просто лимита, оно изменилось, слово.
Это уже... Да, теперь лимита – это вообще все понаехавшие в Москву, которые не резиновые, и вообще уезжайте отсюда.
То есть... Вот, и получается уже все, это не та лимита, что была в 60-х, 70-х, 80-х годах советского периода, и уже не получится вот этого поколения, о котором я как бы снял. И я решил просто взять из этого поколения каких-то людей, ну, более-менее занимающихся каким-либо творчеством, чтобы... Ну, тут, по сути, даже не столько я изначально снимал, чтобы подчеркнуть какую-то жизнь, это просто фильм как бы атмосферы. Вообще, среды обитания их в Москве, среды обитания в сельской местности, как это все выглядит, какая у этого эстетика, какой дух у этого всего. Просто хотелось ну, передать, показать, как люди живут и как и развлекаются.
А вот сейчас я вам всем задам вопрос, и в том числе и нашим слушателям, которые могут звонить по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для дозвонившихся из любого региона России. Вопрос такой. Вот документальное кино, эти проекты о пожарных, это активистское документальное кино, истории про постлимиту. Это, конечно, все очень здорово. Но понятно, что документальное кино, истории затратные, но при этом вы вообще видите своего зрителя, для кого вы это делаете? Вот вы это делаете для себя? Кто с вашей точки зрения сейчас будет смотреть документальное кино? Я понимаю, что этот вопрос может звучать как вызов, да, в некоторой степени, но просто хочется понимать, для чего это делается, потому что фильмы чудесные,
Но их не показывают в прайм-тайм по центральным каналам телевидения. С фестивалями тоже проблемы. Да? Приходится придумывать какие-то коробки. Для чего вообще это делается в таком случае? Как это все выживает? И у слушателей я хочу поинтересоваться их мнением о том, нужно ли делать документальное кино. Вот такое не репортажное, не расследование какие-то, к которым все привыкли, а именно документальное кино, не знаю, вот о жизни постлимиты, о жизни пожарной части, о свадьбах, местах свадеб в городе Первоуральске, я так понимаю, там такая, есть, такая новелла есть. Да. Ну вот давайте, кто готов?
Я готова.
Давайте.
У меня есть ответ.
Готова Анна Селянина, сейчас она...
Смотрите, изначально мы задумывали проект, как... У нас самое главное в проекте, что жители создают кино про свой город. Нам важнее было сам процесс, что житель с помощью кинокамеры открывает для себя место, в котором он живет, и находит ответ на вопрос, почему он вообще живет именно здесь.
Ну, плюс это хороший способ провести время. Да,
да, в том числе. И поэтому цель показывать именно там большое полнометражное документальное кино у нас такая не стояла. У нас цель стояла сформировать некую творческую команду в городе, которой не было. И она теперь там есть. В Первоуральске там 10 человек.
Вы создали ячейку.
Да, мы создали ячейку, которая теперь там что-то продвигает, делает вот эту активистскую ячейку. Они там устроили какую-то микровыставку в музее, еще что-то. Там куча всего теперь происходит. Раньше не происходило.
И теперь вы развиваетесь, соответственно, да? То
да,
есть вот появился проект.
У нас есть киноклуб. У нас уже была выставка одного из авторов тоже новелл про художников. И даже есть одна новелла, которая получила поддержку Минкульта для вот, полнометражного фильма. И еще тоже были такие микропроекты, очень похожие на сам код города, состоящие из новелл. То есть у нас был после снят нашей команды проект о счастье. Мы выбирали определенные места. Например, это скорая, станция переливания крови,
вот
это
счастье,
полиция,
это.
Да. О счастье. И объединили это тоже в небольшой микропроект. Mm-hmm. Вот. Развитие идет, и не только герои там развиваются, мы с ними развиваемся.
Да, но это все-таки другая история, это целый
другая
проект.
Это другая история. Но мы изначально, задумывая проект, мы же сделали кросс-медиа проект. Все эпизоды, которые сняли сталкеры в Первоуральске, лежат на сайте кинокарта.ру. Их можно там посмотреть всегда, круглосуточно. Без прокатного удостоверения, без билета в кино, просто в свободном доступе. Можно узнать, какой этот город Первоуральск глазами его жителей. И сейчас мы делаем такой проект еще в Ростове-на-Дону.
В Ростове-на-Дону.
А потом еще во всех остальных городах вообще России и мира.
То есть вы хотите распространить вот это свое влияние.
Да, у нас план по захвату мира.
Понятно. Далеко идущий план.
Поэтому как бы есть другие пути.
Дэвид Линч захватил.
Здесь вот, здесь понятно. А Владимир, вот вы с вашей историей, вам стало интересно исследовать, да, эту жизнь этих людей, вот после МИТУ. Понятно, что найдутся люди... в том числе специальных профессий, социологи, например, которым это интересно с профессиональной точки зрения. Но вообще документальный фильм может достучаться до зрителя, может быть интересным вот для многих людей, которые, не знаю, смотрят передачу «Чрезвычайные происшествия» или какие-нибудь другие интриги, расследования.
Но для этого я и делал фильм, делал большой акцент на музыку и на картинку, чтобы это было визуально воспринималось как клип. Это он смотрится, в принципе, очень клипово получается. И там можно любую тему так донести до человека, которому, в принципе, неинтересно смотреть документальные фильмы. Просто если это такой формат брать документальных фильмов, где просто говорящие головы сидят и рассказывают свои истории о жизни, я не знаю, кто это будет смотреть. Как бы я сам просто люблю фильмы различные смотреть, но я... кто должен очень сильно заинтересоваться этой темой, чтобы посмотреть там историю обычных людей в кадре, где только голова. Поэтому я делал большой акцент, снимал полностью атмосферу города, где они живут, квартиры, дворы. И все это делал максимально... в принципе, это документальный фильм, живой кадр. Но все время я приходил на место, где-то брал... минут 40 осматривал приблизительно локацию, как можно кадры выставить. По сути, подход как художественный кино. Но все потом человека, грубо говоря, запускал, и уже с ним уже какие-то кадры выстраивал, уже, которые продумал, увидел.
То есть вам важно, чтобы вот та тема, которая заинтересовала вас, стала интересна еще и зрителям?
Не то, что интересно, но просто чтобы это посмотрел кто-то. Но если это снимать только для себя, тогда, в принципе, зачем фестиваль вообще и все остальное?
Вот, а кто смотрит документальные фильмы сейчас?
Ну, мне кажется, что у документального кино есть свой зритель. Еще
у документального кино всегда был свой зритель. Да. Просто одно время говорили, что вот документальное кино вымирает, умирает, это никому не интересно, это бешеные затраты, денег никто под это не дает, потому что окупаемости нету, прокатов нету. Более того, еще придет какой-нибудь цензор, скажет, вы наснимали не то, здесь устроили пропаганду, здесь кого-то оскорбили.
Но здесь два разных вопроса. Одно дело цензор. Если цензора не будет и будет сниматься документальное кино, то больше и больше зрителей будет к нему присоединяться. Даже пример буквально... Ну, мне кажется, что такая волна интереса к документальному кино появился там 3 года назад. И сейчас просто действительно сложно, потому что вот эти новые законы, они мешают. Потому что там фестивали боятся, что скоро до них доберутся, и надо будет что-то прокатное удостоверение для фестиваля уже получать. Вот. Пока мы можем показывать, что-то такое изобретать. Но понятное дело, что это зритель ограниченный у такого кино, но чем больше его показывать, тем больше будет появляться зрителя. Но вот мне кажется, у нашего фестиваля 2 задачи, когда мы фильмы искали и придумывали различные форматы. Конечно, у нас есть целевой зритель. То есть это, в принципе, мы активисты, самоорганизованное сообщество, мы все волонтеры фестиваля. И, собственно говоря, мы это делали для себя и для таких, как мы.
Понятно.
И нас
для
много.
Группы товарищей.
Да, нас много. Вчера нас было много. Надеюсь, в выходные еще больше, кстати, приходите. Соответственно, мы нашли очень красивых, интересные, как мне кажется, иностранное кино. Перевели, и это премьеры, и мы хотим их показать, которые соответствуют нашей теме. А второе, мы очень много среди меня людей, которые есть идея, но они, у них нет бюджета что-то снять и что-то показать. И мы им показываем такие проекты, как «Кот в городе», где-то, ну или еще у нас есть формат микродокументалистика, где, собственно говоря, ты можешь взять камеру и запечатлеть какую-то свою идею. То есть видео.
А потом, если повезет, вот как случилось, да, с одной из ваших новых. Вдруг Минкультуры скажет, мы вам денег дадим.
Ну да. То есть это новые форматы, и нам интернет позволяет делиться этой информацией и меньше, собственно говоря, денег тратить. Но есть также и другая. У нас есть кинокейсы, так называемые. К нам будут приходить люди, которые сняли полнометражные документальные фильмы и которые, собственно говоря, своим кино изменили систему. Даже так.
Вот так вот. А это возможно?
Ну, есть примеры, да, есть примеры, как Елена Погребишская сняла кино про... Я вот сейчас запамятовала название. «Мама, я убью тебя». Да, и, соответственно, его посмотрела Ольга Голодец, которая у нас замминистра по социальной
развитию.
Да. И система немножко, в общем, какие-то меры предприняла.
Так.
И есть, да, есть различные. Вот мы собрали специальную подборку. У нас
так, это может, вам их рассылать адрес сразу чиновникам все фестивальные фильмы, да, чтобы они, если вы говорите, что...
Ну, собственно говоря, мы это устраиваем в ЗИЛе. ЗИЛ является такой государственной площадкой, городской.
Московской.
Московской. Вот. Нам предоставляют площадку, поэтому мы не скрываемся. То есть приходите и смотрите. Мы как бы не скрываем свой фестиваль ни от кого.
Ну, то есть вы абсолютно уверены в том, что фестиваль может как-то изменить сознание, изменить мир, а документальное кино тоже в этом вполне себе...
Потихоньку. Никто не хочет полномасштабно все захватывать. Ну, кто-то из нас хочет, кто-то нет. Вот, соответственно, я уверена, что потихоньку появляются люди, которые интересуются. У нас с каждым разом все больше волонтеров. Я сама волонтер. К нам приходят волонтеры, студенты, помогают нам любые вообще работы делать, переводы, еще что-то. Все фильмы переведены тоже волонтерами. У нас 10 полнометражных иностранных фильмов, все волонтеры переводили. То есть вокруг меня даже мои друзья, давай я тебе помогу, и нас все больше, больше. И мне кажется, понятное дело, что, может быть, ситуация сейчас не, так сказать, воодушевляет тебя на какие-то такие фестивали, но надо все равно это делать, и... потихонечку.
Ну, кстати, иностранные фильмы тоже довольно любопытные. Я посмотрела программу фестиваля, и некоторые прям очень хочется посмотреть. В интернете их найти невозможно, есть только тизеры. Например, очень известный фильм об активистах борьбы, о людях, которые больны СПИДом, да, и которые пытаются объединиться против вот этого давления со стороны чиновников, властей. Это невероятно интересный фильм, и целиком его нигде не увидишь. Или прекрасный фильм, вот кто видит трансляцию на сайте, может наблюдать в том числе из него кадры на заднем фоне «Войны». Угу. Да, он как раз об активистах египетских, которые во время египетской весны раскрашивали граффити стены. И, в общем, как это развивалось, и как их художественный активизм вообще сплотил и подтолкнул людей к тому, чтобы выходить на улицы и добиваться каких-то своих свобод. В общем, довольно любопытные фильмы, которые больше нигде и не найдешь. И российских фильмов очень много, а российские-то, опять же...
Не посмотришь.
Да, ну, какие-то залиты ВКонтакте, какие-то есть на сайтах этих фильмов, но... Больше их нигде не увидишь, как раз вот из-за этих прокатных удостоверений. А у вас не складывается впечатление, что это делается все намеренно? Ну, все вот истории для того, чтобы не распространять это документальное кино. Потому что человека гораздо проще кормить какой-то либо жвачкой, вот, либо явной пропагандой, там, историями со всякими...
Нет, это же касается, прокат удостоверения касается ведь не только документального кино, и игрового кино, и анимационного кино, чтобы показать, честно, на фестивале мультфильмов мультфильм, ему точно так же требуется прокатное удостоверение. Угу. То есть, я думаю, что возможно и то, и другое. С одной стороны, по какому-то недосмотру, недомыслию, с другой стороны, возможно, есть какой-то умысел в этом.
Ну, и тем не менее, если говорить исключительно о документальных фильмах, над которыми вы работаете, выстраивая целые проекты, рассчитывая на то, что эти фильмы могут и изменить мир. Можно ли говорить, что они действительно востребованы и интересны сейчас? Ведь есть вещи, которые людям можно довольно легко навязать. Не знаю, какая-то мелодия с запоминающимся мотивом, которая потом, даже если песня не нравится, но ты, она у тебя крутится в голове, ты не можешь от нее избавиться. Но также какая-то видеожвачка. А с документальным кино все сложнее. Вот как же его приобщать-то к нему людей? Или уж не надо? Или это вот будет... Ну, грубо говоря, лакмусовая бумажка, да, вот этот человек смотрит, понимает документальное кино, значит, он не совсем пропащий, да, наш человек.
Мне кажется, просто надо новый формат подачи это делать, ну, фильм сами делать иными методами, не как это раньше было, потому что все меняется вокруг, да, но методы создания фильмов те же самые остаются. Поэтому я как бы делаю акцент, говорю, почему я клип делаю клипы, вот, чтобы он человеку в нашу эпоху огромное количество информации, где мы каждый день смотрим энное количество блогов и тому подобное, это просто пролистывается и все. И не будет человек акцентировать свое внимание, я уже говорил, на просто человек, который рассказывает свою историю из жизни вот, монотонно. И поэтому нужно какие-то визуальные ухищрения искать. Ну, одно из них, как я сказал, что клипы делают, где музыка накладывается, красиво сочетается с видеорядом, и человек втягивается в этот процесс, как клип. Он просто увидел и сел посмотреть. И также, ну, это один из вариантов, я просто считаю, что можно так делать. Вот. И просто человек начинает смотреть документальный фильм и не замечает, что он втянулся в него и смотрит. А в итоге история рассказывается.
Угу. Вот. И у него, соответственно, что-то отложится.
Да. Но это один из методов, мне кажется.
То есть, да, с одной стороны, надо делать качественное кино, но для того, чтобы было российское качественное кино, мы, как организаторы фестиваля, конечно, столкнулись с колоссальным количеством очень странного видео. Да, и...
А что вы имеете в виду, когда говорите странно?
Мы же устроили конкурс по отбору российского кино, и, конечно, еще до качественного кино далеко, но я не считаю, что мало талантливых людей, которые не могут снять. Просто действительно сейчас это делать сложно. Но мы как бы вот такими фестивалями доказываем, что все возможно. И придумываем различные форматы. Если ты не можешь найти, собственно говоря, деньги, или ты не можешь показать, потому что ты не тянет прокатное удостоверение, вот мы создаем, собственно говоря, возможность Но...
Тем самым популяризируют.
Да, популяризируют.
Ну вот, кстати,
да,
один из фильмов «Волонтеры. Игра с огнем», он уже в прошлом году был показан как микрофильм как раз на первом фестивале.
Да, да.
А после этого состоялась довольно успешная кампания по сбору средств. И сейчас вот в этой программе фестиваля уже полнометражный фильм будет демонстрироваться о людях, которые сами добровольно едут тушить какие-то пожары в лесах, в полях, торфяники. В общем, да, отличная идея.
Ну да, то есть, в принципе, у нас есть даже маленькая наша победа. В прошлом году состоялась ярмарка идей, где, собственно говоря, вот эта идея снять кино полнометражное о волонтерах получила популярность. Соответственно, запустили краудфандинговую кампанию, и прям режиссер и продюсер сами не ожидали, но собрали все. Мы, конечно, сами помогали, и разные фестивали тоже другие немножко организовывали, там тоже это как-то старались рекламировать,
попиарить,
да, попиарить.
Но денег собрали,
фильм сняли, и сейчас мы его показываем.
Сейчас его можно посмотреть, и, во-первых, посмотреть сам этот фильм, а во-вторых, людям узнать о том, кто такие эти волонтеры, зачем они вообще едут куда-то. В области непонятно.
То есть
зачем.
Вот это прям прямое активистское кино. Это вот продукт нашего фестиваля.
Ну, есть и еще другая история с популяризацией, вот, о которой как раз Анна рассказывала. Это такие огромные кросс-медиа-проекты, в которые должно вписаться и может вписаться каким-то образом российская творческая часть общества и молодежи.
Ну, кросс-медиа не всегда огромный. Кросс-медиа, это термин кросс-медиа означает просто, что проект одновременно может существовать на киноэкране, в кинотеатре, в интернете, я не знаю, офлайн, просто на улице.
Я поняла, вы сказали уже, что собираетесь захватить мир вслед за Первоуральском и Ростовом-на-Дону.
Да, сразу весь. Вот. Ну, да, то есть мой вариант популяризации документального кино – это выставить его в сеть, чтобы оно в круглосуточном режиме, в том режиме, которое удобно каждому просто зрителю, было…
Чтобы его всегда можно
было смотреть. Чтобы всегда было смотреть можно. Причем вот то, что говорит Владимир, да, про клиповость сознания. Мы же тоже делаем, у нас и полнометражная версия, и вот те эпизоды, которые лежат на кинокарте, они же очень короткие, они там не превышают там 5-8 минут, ну там 8 минут, по-моему, самое длинное, которое у нас есть. То есть человек может сесть и посмотреть на 2-3 минуты совершенно спокойно.
Ну и, соответственно, таким образом проникнуться, да, к идее активизма, к идее документалистики, вообще к идее участия в...
Да, мне, например, очень важно, чтобы человек, который посмотрит кино или вот эти вот отдельные эпизоды на кинокарте про Первоуральск, сел, там есть такая анкета на сайте, сел и написал, не знаю, из Череповца, из Костромы, что вот, и меня зовут Вася, я вот, приезжайте в Кострому. Я хочу это делать про свой родной город.
Угу. Да, и уже были такие люди?
Да, да, да.
Собственно, вам из Ростова-на-Дону-то и написали.
Ну, наверное. Нет, с Ростова-на-Дону другая история, но несколько вот таких заявок из разных городов России у меня лежат. Я понимаю, что вот если как-то сложится, мы найдем там какую-то институцию культурную, мы найдем какой-то грант на этот город, то вот уже есть первый человек, который уже прямо хочет это делать в своем городе.
Анна, и вот к вам, да, хочу. Я сейчас обращаюсь к Анне Рыбаковой, которая, собственно, из Первоуральска приехала и является одним из авторов новелл вот этого проекта «Код города». Скажите, а там-то люди, то есть понятно, вам удалось создать какое-то сообщество, сплотить вокруг себя людей, как-то их расшевелить. Вы устраиваете выставки, перформансы, какие-то мини-фестивали. А людям-то интересно то, что вы делаете? Или у вас тоже такая тусовка узкая, между собойчик скорее?
Нет, тусовка очень не узкая становится, потому что подключаются другие города-спутники, например, Березовск, где мы тоже показывали фильмы, они очень заинтересовались, они тоже хотят что-то такое подобное снимать. И сами жители, которые знают, что новелла с ними есть на кинокарте, в интернете, они всегда могут зайти и посмотреть на себя. Большое количество просмотров. И сами жители, просматривая это документальное кино, вспоминают и говорят, а вы знаете, вот вы про это еще не снимали. Идите, сходите. У меня вот есть такой интересный человек, мне кажется, он обязательно должен быть на кинокарте. И сами жители очень живо реагируют, не только вот от показов на дни рождения пожарных, или вот нас пригласили после того, как мы сделали социальный ролик для ГУВД, нас пригласили на день рождения, тоже как кинокарту, что вот код города. Сами жители, они предлагают новые темы и тоже есть какое-то желание участвовать, что-то там снимать. И мне кажется, что это такой отзыв не только внутри нас, это отзыв именно у зрителей.
Но вы его рассказываете, такая радужная картинка складывается. Прям хочется. Как все замечательно и отлично. Какие люди все милые и приятные. Говорят, приходите, снимайте. Но я так понимаю, что если говорить о документальном активистском кино, то часто съемки его вообще сопряжены с некоторым риском, в том числе и для здоровья, особенно если речь идет, у вас же есть отдельная номинация, раздел, да, это художественный активизм. Активизм, документация акций, перформансов, уличное и социально ориентированное искусство.
Да.
Это то, что обычно пресекается тут же полицейскими, куда сбегаются православные активисты или еще какие-то люди, которые любят сбегаться по каждому поводу, где, если вот происходит какое-то событие. Вот кто-то из участников фестиваля, может быть, из ваших коллег, из авторов документальных фильмов, когда-то рассказывал вам о том, насколько это безопасно сейчас заниматься производством документального кино, вот такого активистского кино?
Смотря что снимаешь. Потому что направление худоактивизма, я просто, скажи, не куратор, но я просматриваю ли мы фильмы, и там, конечно, вот он даже был у нас сейчас кадр, там опасно снимать, потому что оказываешься в горячих точках, собственно говоря. И нам было интересно как раз узнать, как вот ты снимаешь в горячих точках. Но у нас как раз будет фильм «Волонтеры. Игра с огнем». Собственно говоря, это горячая точка, самая горячая.
В буквальном смысле.
Да, поэтому можно... Это будет в воскресенье вечером в ЗИЛе, поэтому можно прийти и поговорить с создателями фильма. Они прям, оператор, продюсер, расскажут, собственно, что значит снимать в горячей точке кино.
Ну, хорошо, но помимо вот того, что называется художественным активизмом, есть же вот тот же раздел, который у вас называется «Другие», там о людях, о каких-то сообществах,
другие,
которые
сожалению...
вообще выброшены фактически из социальной жизни, как будто их нет. И в том числе это те же самые ЛГБТ-подростки, из-за которых вы придумали целую историю, как транслировать вот этот вот фильм. Я так понимаю, что еще в том числе для того, чтобы вас не обвинили в пропаганде.
Нет, нет, мы исключительно просто... Нет, мы не эту всю историю придумали из-за вообще российского кино, как показать. Потому что у нас были фильмы, мы хотели их показать, и надо было выйти из ситуации. «Е-404» режиссер просто не захотел получать прокатное удостоверение. Это его позиция, он отказывается получать, потому что считает, что это нецелесообразно вообще, против этого закона. И просто так получилось, что мы придумали формат, и режиссер согласился вот в таком формате показать,
да, показать свое кино.
Кино, да.
Но ведь снимать такое документальное кино, наверное, очень...
Ну, снимать, мне кажется, нормально, а вот показывать...
Это известно, эта история, 404. Только снимать было сложно, но и премьера была достаточно сложная.
Ну, и премьера, да. Показывать, снимать... Да,
а интернет-премьеру нельзя сделать? Ну, просто выложить его в сети и все.
Нет, интернет-премьера была. Собственно говоря, «Е-404» – это фильм, который доступен онлайн.
Но он же, там по-любому больше просмотров гораздо в интернете, чем в кинотеатре в том же.
Причем и там тоже идут на том же канале YouTube, идут какие-то ожесточенные дискуссии, там куча троллей.
Единственное, понятно, в чем смысл тогда, как бороться за эту маленькую аудиторию, которая идет на фестиваль. И смысл, я имею в виду, и министерство, что вот ограничить вот этот... И так людей не очень много ходит, там пару десятков, и все равно и они вот не будут
теперь... Вы задаете этот вопрос Марике, должны вообще спросить об этом Министерство культуры, например, в том числе.
Я не знаю, о чем говорить, потому что у этого, на этом фестивале посмотрит 100 человек, в другом городе на фестивале посмотрит 200 человек.
Просто я хочу это кино показывать на фестивале.
И получается, что вот фестиваль «Делай фильм» придумал, как вот, ну...
показать
подобие совместного просмотра и обсудить это
для того, чтобы потом можно было это обсудить,
принципе,
задать вопросы.
Да, кино надо смотреть на большом экране,
ну, да,
и надо смотреть залом, который вместе смеется, вместе переживает, вместе дышит и делится с собой переживания.
Вы же сами хотели показать свое кино на большом экране.
Показание немножко пустое получается, да.
Я не против фестиваля. Я говорю к тому, что непонятна позиция Министерства культуры, то, что понятное дело.
сразу не понятно.
Они хотят вроде как контролировать процесс, ну, какие фильмы снимать, я так понимаю, для этого это делается. Но в то же время это элементарно делается, в сеть вкладывается, гораздо больше людей увидит это. Да. То же самое, когда я после «Метас» снял, я его первый раз показал его в ДК в Сельском, где я снимал, в принципе. Я когда пришел, мне позвали администрацию, сельскую администрацию, директора клуба. Они все пришли и решили посмотреть мой фильм сначала, потому что они испугались, услышали, что документальный, подумали, показывают сельский суровый быт, что, как там воруют или еще что-то.
Воруют, пьют,
да, вот,
скотина не кормлена.
В итоге посмотрели, были не против. Но когда я перед просмотром сразу сказал, говорю, вы понимаете, что сюда придет 15 человек, я сейчас выложу ВКонтакте в группу сельскую, там увидит 300 человек. В чем смысл то, что вы сейчас можете как бы ограничить мне показ?
Я боюсь, что это еще такое советское понимание, восприятие,
получается, цензурирование. В департаменте тоже советское. Ну,
конечно, конечно.
А скажите, вот эти российские фильмы, которые участвуют в фестивале, но за исключением, ну, два точно, я знаю, есть целиком в сети, плюс ваш проект тоже можно посмотреть в сети. Их можно будет найти целиком и посмотреть на сайте хотя бы там того же фестиваля или ссылки получить с сайта фестиваля
это
на
вам лично
эти проекты?
Или слушателям? Это все в индивидуальном порядке.
Нет, в том числе и слушателям. Я имею в виду... Нет, меня интересует дальнейшая как бы судьба вот этих российских фильмов, да, которые существуют без прокатного удостоверения, которые же снимались для чего-то, не для чего, для того, чтобы поделиться этим с людьми, но получается,
я, насколько понимаю, все документальное сообщество и киносообщество ожидает поправок к закону, которые должны, которые там были, куча писем
от
протестующих
фестивалей.
От разных фестивалей, от разных организаций, той же гильдии документального кино. То есть, и вот осенью их должны были рассмотреть и принять какие-то поправки к закону, но осень до сих пор продолжается. И все надеются, что глядишь, много для фестивалей, для киноклубов все-таки как-то отменится.
Боюсь, что они думают в этом направлении, но сейчас будет проблема фестивалей. Потому что, да, есть такие шансы, что фестивали ограничат, что мы должны будем получать прокатные удостоверения.
За создателей фильма?
Сами фестивали?
Для создания фильма. Но это не знаю, это все слухи. Надеюсь, что все отменят, и все, да, с другой стороны, все отменят, и все будет хорошо. Люди будут создавать кино, а мы смотреть. Такая утопия.
А сейчас есть опасения, что организаторы фестивалей могут вынудить покупать прокатные удостоверения на все те фильмы, которые хочет организатор показать.
Ну, какие-то поправки, что такое международный кинофестиваль. И то, что нам придется как-то вот столкнуться с этой машиной бюрократической. Но надеюсь, что все это слухи.
Впору создавать документальное активистское кино о том, каким образом сохранять документальное активистское кино в России.
По сути дела, да. Кто-то сейчас, мне кажется, должен про нас снять кино или хотя бы видеоролик. Как мы, да, как живут документалисты и как мы теперь смотрим российское кино в кинокоробках. Это очень символично.
Да. Ну, это больше проблем получается публичного просто просмотра фестивального.
Ну, проблема показа, собственно
просто
говоря, фильмов.
Инструмент, как интернет,
ты имеешь
почему-то
в виду, что...
откидывается.
Ну, смотри, сейчас же интернет относительно еще, если мы сейчас вообще в сторону цензуры перешли, интернет относительно еще свободная зона. Но сейчас же активно, мне кажется, думают над тем, как ее ограничить. В Китае, например, придумали. У нас, кстати, есть хороший фильм.
Из Китая как раз.
Про как раз цензуру, про интернет.
Да. Про двух китайских активистов,
блогеров, да.
Блогеров, которые один откуда-то из провинции, а другой из Пекина и очень известный, входит в топ-50 самых известных людей Пекина. И вот как они, преодолевая цензуру, размещают какую-то информацию в своих блогах в этом китайском варианте глобальной сети, и ничего, живут.
Да,
в общем,
куда, фильм... да куда очень сложно выйти. У нас сейчас один из организаторов на конференции в Китае, и мы очень редко получаем письма.
То есть это там реальная
проблема, но тем не менее... Там действительно Google сложно, да, Facebook, да.
Но и все-таки, если основная задача... Понятно, что хочется показывать фильмы на широком экране, но если основная задача – это популяризация, то о чем говорит Владимир, почему действительно не пользоваться пока относительно свободным этим интернетом, почему не создавать площадки, где люди будут, грубо говоря, смотреть в эти кинокоробки у себя дома,
а не приходя, там, не знаю, на ЗИЛ?
Так фестиваль, смотрите, во-первых, мы делаем фестиваль, потому что мы хотим просто собрать вокруг себя вот это сообщество, потому что не только ты сидишь дома.
Ну, чтобы перезнакомиться.
Да,
людей.
Познакомиться. Первое, это познакомиться. А во-вторых, мы рассказываем о том, что действительно вы можете вот делать такие проекты, как «Кинокод в городе», или, например, у нас сейчас очень много локальных проектов городских, таких исследований по Москве. И есть у нас исследование Ярославского района, это по Ярославскому шоссе, где автор, собственно говоря, вот этих коротких роликов, проводится исследование, тоже очень похожая идея на «Код города», но только очень локальная, прямо вот в Москве на один район. И автор покажет тоже, что вот он наснимал. Угу. Тоже все в интернете, все в лаборатории партизанинга, все доступно. Мы просто будем рассказывать, что вы смотрите, есть такое, у вас есть идея, вот давайте делать. Или вот лаборатория партизанинга абсолютно открыта к сотрудничеству, давайте вместе все работать. То есть перезнакомить и рассказать, что вообще бывает.
Ну, опять же, чтобы у людей появилась возможность где-то найти денег на новые проекты, да? Но у меня, Владимир, вы же сами первые не понимали, почему и зачем нужны эти ограничения, почему не выкладывают фильм в сеть. Я хотела использовать, когда готовилась программа, я хотела использовать, может быть, трейлер вашего фильма, какие-то кадры вашего фильма для того, чтобы их продемонстрировать в нашем видеоэфире. Но я не нашла ни целиком фильма, ни трейлера. Почему же вы не...
Я просто его очень публиковал.
А как же группа ВКонтакте сельская?
Нет, я вот ее показал в ДК сельская.
Это ты напугал.
Это был шантаж.
Это напугал чиновника в сельском ДК.
Это был шантаж сельской администрации.
Без прокатного удостоверения при этом показал. Да, и сельское ДК не
показали. Рассказывайте об этом в прямом эфире, пусть вас все услышат, рассматривают.
Видеофрагмент это показал в сельском ДК.
Но вы планируете выкладывать фильмы в сеть? И вообще...
Да, конечно, планирую.
Для того,
я
чтобы...
думаю, уже, может быть, на следующей неделе выложу. Угу. Чтобы люди смотрели. Да.
Сейчас премьера на фестивале состоится.
Фестиваль все-таки предполагает какие-то, не знаю, призы, выделение каких-то участников. Что будете делать вы, чем одаривать? Или это будет фестиваль, именно фестиваль, как демонстрация каких-то фильмов, и не будете ставить, не знаю, ни клеймо, вешать, ни медальки раздавать?
Мы хотели устроить конкурс. Мы хотели устроить конкурс российского кино, но потом столкнулись с тем, что нам нужно придумать, собственно говоря, как это кино показывать, и просто немножко времени не осталось еще придумать какие-то награды, поэтому мы... Награды то, что мы, собственно говоря, сделали в фестивале.
То есть это фестиваль без наград,
да?
То есть конкурса нет?
Конкурс мы отменили, да, мы, соответственно, показываем фильмы. Те, что нашли, и, собственно говоря, те, которые получили на конкурс.
То есть приходите, просто регистрируйтесь, смотрите, участвуйте.
Да, да, все бесплатно.
Понятно. И все будут победителями.
И все победят. Главное участие, а не победа. Это наш лозунг фестиваля.
Да, ну отлично.
В этом году.
В общем, второй раз его уже удалось затеять. Может быть, и в третий получится.
Надеемся.
И, глядишь, в следующем году будет уже значительно легче решать
какие-то... И конкурс сделаем, и призы придумаем.
Решать какие-то проблемы. Ну, а вот сейчас, поскольку у нас буквально остается там полторы минут времени до окончания эфира, мне хотелось бы услышать, расскажите о ваших творческих планах, расскажите, пожалуйста, о ваше мнение о том, как, в каком направлении должны развиваться проекты, связанные с документалистикой, в том числе с активистской документалистикой. Вот начнем прямо с Анны Селяниной и так вот по кругу.
Ну, в нашем случае в формате «Кода города» мы каждый раз, приезжая в новый город, мы не знаем, чем это дело закончится. Потому что вот в Первоуральске у нас к лаборатории пришел Андрей Витошкин, который решил снимать цикл про художников. И он снимает цикл про художников. Угу. И это имеет там свои какие-то последствия, выставки и другие какие-то активные акции. Мы сейчас приедем в Ростов-на-Дону. Я не знаю, кто придет к нам в лабораторию и о чем они захотят снимать. Там о партизанском садоводстве, о стрит-арте или еще о чем-то. Что им будет важно сказать про свой город? Поэтому для меня это пока тоже загадка.
Но если говорить о направлении, в котором должна развиваться документалистика, вы все-таки считаете, что нужно привлекать как можно большее количество людей это все?
Да, я считаю, что нужно давать людям инструмент в руки.
Угу. То есть не ждать профессионалов, а наоборот...
Нужно их выращивать. Откуда они придут, если их... Мало.
Так, теперь вот буквально по два слова остается. Владимир, вы считаете, что нужно делать для развития документального кино в России, в каком направлении двигаться?
Ну, у меня просто мой личный подход, он получается очень индивидуальный. И я так работаю сам с кино связан, и поэтому мне это интересно. А как на массы действовать? Я просто не знаю, о том, о чем вы говорите, когда все начнут снимать, они сами для себя будут снимать. Это как кружок получит развлечение. А если делать
профессионально,
это другое, что таким образом это не получится сделать.
Но, тем не менее, будет что обсудить уже на фестивале. Вам, к сожалению, Паршни, времени не остается для того, чтобы высказаться. В любом случае, большое спасибо, что пришли. Сегодня в эфире «Радио Свобода» в передаче «Лицом событию», которую вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии были участники, организаторы фестиваля «Делай фильмы». Это куратор направления фестиваля «Среда питания» и другие Марийка Семененко, продюсер документального киноальманаха «Код города» Анна Селянина, одна из авторов этого проекта Анна Рыбакова и режиссер фильма «После мета» Владимир Стекачев. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9840, 11780, 13745. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».